На самом деле, Йом Ашоа, день памяти Холокоста, действительно день, когда мы вспоминаем жертвы, вспоминаем выживших. И мы знаем, что это не только один день в году, а действительно практически подавляющее большинство из нас, второе поколение после выживших Холокост, третье поколение после выживших Холокост. Мы их продолжение. Мы дети выживших. И в этот день мы вспоминаем то, что происходило тогда. Мы говорим о нашей памяти, о том, к чему она нас обязывает. И я хотел поднять сегодня ту тему, о которой говорят немного. Потому что, как правило, говорят об ужасе происходящего, о том, как убивали, о том, кто убивал. Говорят о том, как спасались. Говорят о героизме сопротивления. Говорят о том, как мы увековечиваем память выживших. Довольно редко говорят о вере в эпоху Холокоста. О вере в период Холокоста. Не наше осмысление, как такое могло произойти, а именно как вера, соблюдение традиции, алахи, как все это происходило тогда. На эту тему даже не так уж много исследований, может быть, наиболее яркое, наиболее глубокое Эстер Фаберштейн. И, наверное, мне хотелось бы начать с того, что когда мы говорим о вере в период Холокоста, довольно странный факт, с трудом поддающийся осмыслению, и тем не менее, это правда. Подавляющее большинство людей не изменило своих взглядов в результате происходящих событий. Хотя существует расхожая версия, что многие оставили веру, соблюдение традиций в результате Холокоста, после Холокоста. Нет. Подавляющее большинство тех, кто были там, те, кто были частью этих событий, своих взглядов в результате Холокоста не изменили. Религиозные остались религиозными, секулярные остались секулярными, либерал-демократы остались либерал-демократами, коммунисты остались коммунистами, сионисты остались сионистами, антисионисты остались антисионистами. То есть не то, чтобы никто и никогда не менял своих взглядов. Конечно, все это было. Но подавляющее большинство, когда мы говорим о массах, люди оставались со своими взглядами. И более того, в происходящих событиях видели подтверждение своей правоты, подтверждение своих взглядов, своего мировоззрения. В том числе и религиозные евреи, в том числе и секулярные евреи. И, соответственно, когда мы говорим о вере в эпоху Холокоста, прежде всего, я, наверное, хотел бы начать с того, а какие дилеммы стояли перед теми людьми, которые оказались вот в этой вот мясорубке событий. Я хочу привести два примера. Первый, когда идет акция в одном из гетто. И еврей, работающий переписчиком при Юденрате, должен составить списки на депортацию. И, точнее, он эти списки не составляет, он их переписывает. И он видит, что в этих списках его родной сын. И он понимает, что он может этого сына, своего родного сына, из этих списков вычеркнуть, не вписать. Но количество депортированных должно остаться тем же. И тогда он должен будет вписать какого-то другого еврея на место своего сына. Глубоко религиозный человек, он приходит к своему раввину и спрашивает его, Я имею право такое сделать. Раф отвечает ему: ты это всерьез? Ты задаешь мне такие вопросы? Ты хочешь, чтобы я решал вопросы жизни и смерти, диней нафашот, кому жить, а кому умереть? Нет, на такой вопрос тебе не может ответить никто. Отвечает этот еврей: нет, нет, я пришел к Раву за ответом, за тем, что мы называем псак алаха, решение. Я прошу, чтобы было решение. Отвечает ему Рав: нет, такого не может тебе ответить никто. Никто и никогда. Это твои решения. Отвечает этот еврей: я все понял. Если бы была малейшая лазейка, если бы была малейшая возможность такое сделать, ты бы мне сказал, что я имею право. Я все понял. Я не имею права этого делать. Этот человек своей рукой вписал своего сына в этот список, сказав: ничья кровь не краснее. Никто не может убить одного для того, чтобы спасти другого. Значит, если в этом списке мой сын, значит, такова его судьба. Не совсем точно мы говорим здесь о том, что ничья кровь не краснее. Может быть, он точно не знал, что это обреченные на смерть. Но без тени сомнения эти депортации уже все понимали, что ничего хорошего от них не ждать не приходится. Что никто ничего не слышал от тех людей, которые куда-то были увезены. Эти слухи ходили, им верили менее охотно, более охотно. Он понимал, что уж если он отправляет своего сына не на верную смерть, то, по крайней мере, в какую-то, ну, очень, очень опасную дорогу. И он вписывает своего родного сына, понимая, что он не имеет права заменить его другим человеком. Это дилеммы, которые перед ними стояли. Другой пример, который я хочу привести, гораздо более известный, может быть, более яркий, поскольку говорит не об одном человеке, а о целом гетто. Каунасское гетто. Глава Юденрата Каунасского гетто, доктор Алькис, невероятно уважаемый и в гетто, и в городе человек. Человек, в общем-то, абсолютно секулярный. Когда 19 сентября 1941 года он получает приказ от нацистского командования собрать все население гетто для селекции, кого на жизнь, кого на смерть. Разумеется, всем будут объявляться, что люди отправляются к новому месту жизни и работы. Доктор Алькис прекрасно понимает, что ждет тех, кто не пройдет эту селекцию. И еще раз, человек формально нерелигиозный, он решает, что он не может взять такое на свою совесть. И он обращается к Раву Каунаса, Рав Авраам Шапира, один из величайших мудрецов Торы 20 века, глубоко больной раком 80-летний человек, вернувшийся в оккупированный Каунас с курортов Швейцарии. Капитан не бросает корабля. Мы еще поднимем эту тему о спасении раввинов, об отношении к тому, что рав может оставить свою общину, не может оставить свою общину. Рав Авраам Шапира возвращается в оккупированный Каунас для того, чтобы быть со своей общиной. И доктор Алькис приходит к нему с этим вопросом. Выходить на селекцию, не выходить на селекцию. И Рав Шапира дает ему вот такой же ответ. Вопросы жизни и смерти, диней нефашот, мы не решаем. Отвечает доктор Алькис такими же словами: я пришел к Раву, я пришел получить псак алаха, я без этого отсюда не выйду. Рав Ошри, ученик Рава Шапира, выживший в Каунасском гетто, оставивший нам книгу воспоминаний о гетто, мима амаким, из глубин, присутствовавший в эту ночь при этом трагическом обсуждении, оставил нам воспоминания о нем. Как принимались эти решения? Какие решения? В 3:00 ночи совместно доктор Акис и Рав Шапиро приходят к выводу, что да, выйти на селекцию. Да, выйти. Поскольку мы никого нацистам не сдаем. Мы не решаем, кому жить, кому умереть. Немцы будут отбирать сами. Но если мы не выйдем, если мы откажемся, то эсэсовцы войдут внутрь в гетто. И это будет страшнее. И смертей будет больше. Ни доктор Акис, ни Рав Шапиро представить себе не могли, что в тот день с площади демократов примерно треть Каунасского гетто, 12 тысяч человек, будут уведены в печально известные 7-й и 9-й форты и там расстреляны. Это дилеммы, которые перед ними стояли. Это дилеммы. Очень редко вопросы меньшего масштаба. Хотя и они тоже. Они тоже постоянно витали в воздухе. И когда мы говорим о вере в период Холокоста, когда мы говорим о соблюдении заповедей в период Холокоста, то мы не можем забывать еще об одной детали. Об отношении нацистов к еврейской вере, к еврейской религии, традиции, к религиозным, к раввинам, к синагогам. Мы привыкли к расхожей фразе, которая, в общем-то, абсолютно правильная, что нацистов никогда не интересовало, кто религиозный, кто нерелигиозный. Погибали абсолютно одинаковые вместе религиозные, нерелигиозные, антирелигиозные. Евреи, перешедшие в христианство, в Варшавском гетто, в гетто Терезенштадт, даже действовали костелы для крещенных евреев. Немцев это не интересовало, они убивали по крови, по расе. Не поверили. Крещение не спасало. В Словакии был священник католический, который пытался спасти евреев тем, что он их крестит и даст им, фиктивно крестит, и даст им об этом справки. Никому этого не помогло. Никому это не помогло, без тени сомнения. Так почему же мы говорим, что нет? Разница была. Прежде всего, давайте вспомним, что было самым первым событием Холокоста, с которого, в общем-то, мы отсчитываем начало Холокоста. Можно долго спорить, когда Холокост начался, приводить разные даты. Такая официальная наша версия, что начало Холокоста – это хрустальная ночь. Что такое хрустальная ночь? Когда за одну ночь 9 ноября 1938 года на земле Германии, которая более века не знала погромов, были сожжены, осквернены, взорваны, уничтожены, разграблены практически все синагоги. Холокост начинается с уничтожения синагог на земле Германии. Во всех местах, куда ступила нога нацистов. Разумеется, мы чаще всего говорим о Польше, но не только. Венгрия, Чехословакия, Франция, Дания, практически везде. С того момента, когда начинается оккупация, с того момента, когда начинают действовать антисемитские, нацистские нормы, практически везде запрещены совместные молитвы, запрещено исполнение заповедей. Всех, без исключения. Я уже не говорю о концлагерях, где об этом вообще никто даже и помыслить бы не мог, если смотреть с точки зрения норм, установленных эсэсовцами. Преследование религиозных, в первую очередь, именно с точки зрения соблюдения заповедей, но не только. Например, такие классики издевательства над евреями, как стричь бороды, стричь пейсы. Это классика. Издевательство над раввинами, о которых можно говорить часами. Да, это немецкая политика. Прекрасно понимая, что раввины общины, синагога – это центр национальной жизни. Растоптав раввина, немцы хотели отбить волю к сопротивлению, запретив соблюдение всех еврейских традиций, всех заповедей, запретив совместные молитвы, закрыв синагоги и превратив их в склады, конюшни. Немцы хотели отбить волю к сопротивлению в первую очередь. И вот в этой ситуации соблюдение заповедей. Что это было? Это была лишняя трудность, лишняя проблема, лишняя в кавычках или без. Или возможность остаться собой, которая, собственно говоря, и дает силы выжить. Прежде всего, давайте на секундочку вспомним о той реалии, когда мы говорим, что запрещены все совместные молитвы. Формально закрыты все синагоги. Евреи продолжают собираться для этих молитв. Евреи продолжают собираться для полуподпольных молитв. Почему я называю их полуподпольными? Потому что с одной стороны, ну попробуйте, скройте такое от кого-то. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что если эсэсовцы обнаружат такую молитву, такую синагогу или подпольный миньян, мы прекрасно знаем, что ждет тех, кто оказался на такой молитве. Опять же, несколько примеров. Все то же Каунасское гетто. Прийти в синагогу на молитву или на урок Торы, это карается смертной казнью. И тем не менее, собираются для этих молитв постоянно. Я хочу привести свидетельство рава Гибралтара, выжившего в Каунасском гетто вместе со своим отцом, своим братом. Бар-мицва рава Гибралтара должна была быть как раз когда было установлено гетто. Его отец, глубоко религиозный человек, говорит: «Нет, я не позволю такого. Не может быть такого, чтобы ребенок рисковал жизнью и шел в синагогу на бар-мицву. Нет!» Отец рава Гибралтара ходил молиться вот в такой вот... Еще раз, я это называю полуподпольным. То есть все знали о том, что люди приходят и молятся. Но если войдут эсэсовцы и увидят это, то всех просто на месте расстреляют. Рав Гибралтар настаивает на том, чтобы отец взял его с собой. И он приходит в синагогу. И у него бар-мицва. И он выходит к Торе. Рав Гибралтар уверен, что вот тогда, в тот день, когда у него была бар-мицва, что он видел пророка Ирмияу. Как он рассказывает, в синагогу вошел старик, которого никто в синагоге не знал. Сел на кисе Ирмияу, просидел на нем всю молитву. А в конце подозвал его и сказал: «Ингеле, мальчик, не думай, что от того, что ты не читал Автору или еще что-то, что-то не так». И он его благословляет. Кто был этот старик? Его больше никто не видел, его больше никто не знал. Рав Гибралтар верит, что это был Ильяу. Не имеет значения, это был Ильяу или не был Ильяу. Для рава Гибралтара это осталось на всю жизнь. Вот этим ощущением: я сделал то, что я должен был сделать. Я пришел. У меня была бар-мицва. А когда это не бар-мицва? Когда просто человек приходит в синагогу, или не в синагогу, даже где-то в каком-то доме, где-то собираются. А если не в доме? Все то же Каунасское гетто, из которого водили бригады рабочие на стройку аэродрома. Соответственно, выходили затемно, возвращались затемно. Накладывать тфилин было запрещено. Накладывали под одеждой. То есть тфилин был закрыт рукавом, береткой, кепкой, чем угодно. Никто не видел этих тфилин. По дороге на ходу молились в Миньяне. Кто-то один был хазан и вел молитву, и ближайшие к нему люди это слышали и отвечали, и молились по дороге. Сколько должно быть сил для того, чтобы это сделать? Какой это неописуемый риск? Я хочу привести еще один пример. Варшавские реалии. 1939 год. Вторая мировая война начинается 1 сентября 1939 года. Недельная глава Китицеля Милхама. Когда ты выйдешь на войну? Заканчивающиеся словами памяти об Амалеке. Рош ха-Шана, Новый год, осажденная немцами Варшава. Йом-Кипур, немцы уже в Варшаве, то есть Варшава пала в Ямим-Нораим в 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. Соответственно, в Польшу уже завезены арбаминим, 4 вида растений, которые мы берем в руки в праздник Суккот. Но в Варшаве их нет, потому что Варшава была осажденная. Назначенный нацистами глава Юденрата Адам Черняков, человек абсолютно нерелигиозный, абсолютно секулярный, либерал-демократ до мозга костей. К нему обращаются раввины, к нему обращаются религиозные евреи с просьбой помочь организовать доставку арбаминим в Варшаву. Адам Черняков, бывший до войны функционером еврейской общины, отвечает примерно следующее. Скажите, вы нормальные? Война. Погибшие люди. Варшава в развалинах. Что будет дальше, непонятно. Немцы издеваются и убивают с поводом и без повода. Это то, что вас сейчас интересует? Вот эти вот веточки? Да было бы в моих силах, я бы вам помешал этим заниматься. Не в моих силах. Помогать точно не буду. Суккот 1939 года. На всю еврейскую Варшаву, а это полмиллиона евреев в Варшаве, 4 набора арбаминим. Один у Раяца Любавического рыба. Один у Адмора из Гур. У кого еще 2, не помню, не буду врать. 4 на полмиллиона человек. С утра до заката. От рассвета до заката. Очереди на того, чтобы взять в руки арбаминим, их поднять, произнести благословение и передать дальше. О том, чтобы с ними помолиться, никто даже не смеет мечтать. К этим очередям периодически подъезжают машины с немцами и расстреливают эти очереди. Разумеется, в тот момент, когда идет расстрел, все, кто успевает, разбегаются. Через несколько минут эти очереди выстраиваются вновь. И так на протяжении всего Суккота. Через 2 года. Через 2 года в закрытом Варшавском гетто в 42-м году. Простите, в 41-м году. В 41-м году закрытое гетто. Каким образом вообще арбаминим попали в Польшу, я даже не очень понимаю. Но это уже закрытое гетто со стеной, с колючей проволокой, с воротами, с охраной. Адам Черняков организует контрабандой доставку арбаминим в гетто. Адам Черняков не стал религиозным человеком. Адам Черняков не начал соблюдать заповеди. Почему же он так сделал? Что изменилось за эти 2 года? Адам Черняков увидел, насколько людям это важно. А он либерал-демократ до мозга костей. Но ведь арбаминим — это не та заповедь, ради которой рискуют жизнью. Это ведь не та заповедь, которая Яарег вебаль яавор. Пусть нарушит, простите, пусть умрет, но не нарушит. Нет такой обязанности. Аллахически это даже, можно сказать, неправильно. И тем не менее, когда мы видим фотографии тех самых арбаминим в гетто Лоджи, опять же, фотографии, сделанные в закрытом гетто, люди берут в руки арбаминим. Я не могу сказать, что там какое-то ликование на лицах. Но мы видим, даже на этих фотографиях мы видим, насколько же это действительно людям было важно. Когда мы говорим о том, что люди пытаются продолжать соблюдать заповеди, все в том же Каунасском гетто. К Раву Шапира, который, кстати, умер в Каунасском гетто, обращаются с вопросом, который задавался часто и во многих местах, особенно в лагерях. А вообще мы обязаны какие-то заповеди продолжать соблюдать? Или, может быть, вот в такой период мы вообще не имеем права соблюдать заповеди? И сейчас просто все разрешено, и заповеди ушли в сторону. Может быть, мы как рабы освобождены от всех заповедей, связанных со временем. Может быть, вообще не нужно ничего? Отвечает Рав Шапира. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Никакие мы не рабы. И все, что мы можем исполнять, мы обязаны исполнять. В тот момент, когда мы не можем, это другой вопрос. В тот момент, когда нет никакой возможности, анус патур. Тот, у кого нет возможности, тот освобожден. Но сказать, мы освобождены от заповеди вот так вот, как если бы мы были рабы, мы не рабы. Этот вопрос задается не случайно. Когда тотальный запрет на все. Когда на малейшую попытку что-то исполнить, ты не знаешь, чем это закончится. И тем не менее, когда мы слышим про реалии, которые вообще с трудом приходят в голову. Сука, построенная в Освенциме. Нет, не где-то в гетто. В гетто были сукот. В Освенциме. Сука. Кому это пришло в голову? Как ее не заметили? Как ее сумели замаскировать? И когда один еврей приходит к другому, там в Освенциме, и говорит: разреши мне сесть в твоей суке, суке, в которую больше одного человека сесть не может, и в ней благословить, что я сижу в суке, и съесть свою пайку. И предлагает в качестве платы пайку хлеба. Пайку хлеба в Освенциме. Это плата. Человек готов отдать пайку для того, чтобы сесть в суке. Невероятно. Невероятно. И тем не менее, это реалии. Как часто за вот такое соблюдение заповеди, да, расплачивались жизнью. Как часто немцы специально выбирали эти еврейские даты, праздники для расстрелов, для акций, для издевательств, для унижений. большая акция, первая большая акция Варшавского гетто начинается в канун 9 ава. Сколько гетаот были уничтожены именно на Седер Песах? Как часто соблюдение доставило под удар, давало ощущение того, что или я должен оставить, или я должен отступить, или не выжить. Как бы ни сказалось нам это сегодня странным, потому что, опять же, формально, с точки зрения аллахической, кашрут не нужно соблюдать, когда стоит вопрос о жизни и смерти, или даже о глубоком голоде. И тем не менее, мы практически повсеместно видим эти вопросы, которые встают раз за разом. Так все-таки нарушить кашрут или не нарушить? Так все-таки начать есть конину или не начать? И так далее, и так далее, и так далее. А мы знаем о тех, кто решал, что нет. Что бы то ни было, а я не нарушу. Может быть, наиболее яркий на эту тему пример. Гурские хасиды в Варшавском гетто. Носить бороду в Варшавском гетто было запрещено. Все обязаны были сбрить бороды. Все без исключения. Гурские хасиды сказали, мы бриться не будем. И не брились. Не сбривали бороды. Были случаи, когда это для того или иного хасида закончилось печально, были. Нет, не было каких-то действительно массовых, тотальных карательных акций по отношению к гурским хасидам. Как-то вот это им сходило с рук непонятным образом, потому что невозможно прятаться из месяца в месяц. Они ходили так по улицам гетто, несмотря на то, что это было категорически запрещено. И опять же, аллахически это правильно? Строго говоря, нет. И тем не менее, они говорили, нет, я не готов поступиться ничем, даже бороды. Хотя, казалось бы, это уже совсем мелочь по сравнению со спасением жизни, по сравнению с какими-то действительно более глубокими заповедями. Место раввина в этих ситуациях. Раввины никогда не могли быть главами Юденрата. Раввины никогда не могли быть на каких-то серьезных должностях в Юденрате. Раввины были отстранены. И остается ли рав главой общины? К ним продолжают обращаться. К ним продолжают обращаться с вопросами от чисто, казалось бы, ритуальных, как предположим. И опять же, Каунасское гетто, вопрос к раву Шапира. А требуется ли мезуза на дом в гетто? И ответ рава Шапира – нет. Это временное жилище. Кто бы мог подумать, что это временное жилище? Казалось бы, что уж. Вроде бы согнали чуть ли не раз и навсегда. Нет, нет, рав Шапира говорит, это время. Вопросы, как я уже говорил, жизни и смерти. Вопросы, а что я могу себе позволить, а что нет. Вопросы чисто ритуальные, касавшиеся семейной жизни. Вопросы, касавшиеся, разумеется, кашрута, и там, как правило, были одни и те же ответы, что да, можно и обязаны нарушать кашрут ради того, чтобы сохранить жизнь. Рав оставался равом. И на фоне того, что рав остается равом в любой ситуации, даже когда формально он отстранен от всего, с особой остротой встал тот вопрос, который я начал о нем говорить, когда рассказывал о раве Шапире и Каунасском гетто. А с собственно говоря, Раф должен спасти свою жизнь и бежать. И очень часто есть попытки спасти Рава, желание спасти Рава. Или он должен остаться со своей общиной, капитан не покидает корабля. Еще в начале 30-х годов два величайших наших мудреца 20 века. Рав Гродзинский в Вильне и Хафец Хаим в Радине, оба в Литве, обсуждают этот вопрос совсем на другую тему, совсем в другой реалии, в реалии коммунистического союза. Рав, который понимает, что его ждет, скорее всего, тюрьма Сибири, а там расстрел или все равно не выжить, должен куда-то убежать или должен оставаться своей общиной вплоть до ареста. И Рав Гродзинский говорит, капитан не покидает корабля. Рав не имеет права бежать. Это деморализует общину. Хафец Хаим говорит, Рав тоже человек. Невозможно человека заставить жить в том месте, где невозможно произнести имя Всевышнего. Невозможно заставить человека, по сути дела, кончать жизнь самоубийством. И Рав Гродзинский и Хафец Хаим, простите за это выражение, умерли вовремя. Умерли до того, как Литва была оккупирована нацистами. А, слава Богу, они не увидели всех этих ужасов, а их спор остался как бы теоретическим. И у нас на глазах примеры того, как по-разному разные раввины, разные общины, разные люди решают для себя этот вопрос. Я уже привел пример рава Аврома Шапира в Каунасе, рав Бенцион Альберштадт, Адмор из Бобова в Кракове. Несколько раз ему предлагают бежать. Он в гетто находится на подпольном положении, потому он скрывается, потому что нацисты хотят его расстрелять. И тем не менее он решает остаться в гетто вот на таком подпольном положении и не бежать, и погибает, говоря, нет, я не брошу своих хасидов. То же самое Адмор из Пьясечни, Эшкодыш, Варшаве. И список можно на самом деле продолжать часами. С другой стороны, Раяц, Любавический Раби, бежавший из варшавского гетто, добравшийся до Риги, оттуда в Америку уже потом. Гурский Раби. Гурский Рэба, который переодетый, замаскированный, выезжает из Варшавы. И когда спрашивают хасидов гурских, выживших в Холокост, а вот как же вам было с тем, что Рэба бежал? Что значит, как было? Мы все это организовывали. Мы все это организовывали. Замаскированный под Рэба двойник продолжал ходить по улицам гетто, когда Рэба уже сидел в поезде. Как же так? Но все-таки он оставил. Нет. Ощущение того, что Рэба в безопасности, ощущение того, что Рэба удалось спасти, это придавало нам силы, говорят гурские хасиды, выжившие в варшавском гетто. Сатмарский Адмор, уехавший с поездом Кастнера. И опять же, список можно продолжать часами. И, наверное, не нам отвечать на эти вопросы. Так кто же прав? Я не думаю, что здесь есть те, кто правы, и те, кто не правы. Здесь действительно реалии, в которых нету однозначных ответов. И, наверное, когда мы говорим о рабаним, о наших мудрецах, тех, кто оказались там, внутри, наверное, нельзя и не сказать несколько слов о попытках осмысления происходящего. Нет, не мы постфактум, а как же это могло произойти? а то, как они это видели тогда, там, на месте, говоря о происходящем. Прежде всего я хотел бы начать с Эш-Кодеш, Адмора Спиасечна. В варшавском гетто, в Пурим 42-го года, Шаббат Захор, как раз когда мы вспоминаем об Амалеке, напрямую, прямым текстом сравнивает происходящее и нацистов с Амалеком. И говорит о том, что сколько еще пройдет поколений, пока мы выкорчиваем из своих душ те семена, которые сеет сегодняшний Амалек. Говорит Эш-Кодеш, то, что происходит, это Амалек. Это Амалек, и это значит, что есть одно единственное объяснение происходящего. Вот с тех древнейших времен есть те, кто без всяких логических причин хочет уничтожить наш народ. И со времен Пурима и по сегодняшний день они существуют, только со времен Пурима не было такой попытки тотального уничтожения. Это Эш-Кодеш. Другой пример. Тоже Варшава. Рав Губерманд. Который, я чуть-чуть перефразирую, я не цитирую дословно, который говорит, да я бы больше удивился, если бы этого не было, чем то, что это происходит. Оглянемся вокруг себя. Как мы живем? Как мы относимся друг к другу? Как мы готовы подставить другого? Как мы готовы выжить за счет другого? Да как же такое могло не происходить, если мы дошли до такого? Говорит Рав Губерманд. И по сути дела он чуть-чуть перекликается с другой попыткой, причем стоит сказать, что до Холокоста, не во время и не после, а до. Меше Хохма в Двинске в 20-е годы комментарий на Тору, на Хумаш, никакого отношения, казалось бы, не имеющий к политике, пишет в 20-е годы. И те, кто сегодня говорят, что Берлин – это наш Иерусалим, а немецкий язык – это наш иврит, очень скоро поймут, что та буря, которая надвигается, напомнит им, где наш Иерусалим и какой язык наш. Очень мрачное предсказание – более чем рациональное, это уже витало в воздухе, и тем не менее. Были те, кто вспоминали эти слова. Их было трудно не вспомнить. И еще один пример, еще одна попытка вот такого осмысления. Эмма Баним Смеха. Эмма Баним Смеха в Будапеште до войны, до Холокоста, человек крайне антисионистских взглядов, мало чем отличающихся от сапмерских, под влиянием событий, говорит о том, что мы виноваты, мы предали землю Израиля, у нас была возможность туда ехать, а мы этого не стали делать. Если мы сейчас все поклянемся, что если мы выживем, то мы поедем в землю Израиля, то все остановится. Как смотрели в Будапеште на Эмма Баним Смеха, можете себе представить. Никто всерьез его слова не воспринимал. Эмма Баним Смеха написал свою книгу и погиб. Попытки еще раз. Попытки смотреть на происходящее и не отворачиваться, а пытаться осознать, что же с нами происходит. Еще раз, не мы сегодняшние, которые не имеем права сказать, ну как же такое происходило. А именно тогда, оттуда, изнутри. И говоря о вере и соблюдении, наверное, нельзя не сказать и все-таки несколько слов о тех евреях, которые были невероятно далеки уже тогда. В те 30-е и 40-е уже невероятно далеки от традиции. Зачастую уже родившиеся в глубоко ассимилированных семьях. Уже родившиеся, не слишком знакомые с еврейской традицией, или если и знакомые, то не особо соблюдающие. Нет. Не те, кого мы называем фанатики веры, для которых стоял вопрос, так что же, нарушить кашрут или не нарушить кашрут? А что-то гораздо меньшее. Услышать шофар или не услышать шофар в Рош ха-Шана. И опять же, это не та заповедь, за которую отдается жизнь. И как часто мы сталкиваемся с тем, что они решают, что для них это невероятно важно. Я хочу привести опять два примера. Первый, мы уже об этом говорили, Адам Черняков в варшавском гетто, который через 2 года организует доставку арбаминим в гетто. Закрытое гетто. Нет, он не вернулся к вере, он не стал религиозным. Но он понимает, насколько это важно евреям. И он говорит, я буду делать все, чтобы это попало в гетто. Нерелигиозный человек. Абсолютно. И тем не менее. И второй пример, который я хотел привести. На самом деле, может быть, наиболее ярко символизирует нам вот то происходящее, когда мы говорим, что нет еврея, у которого бы не было той искры. И есть человек, который в одну минуту покупает то, что мы называем мир грядущий. Яновская лагерь, Львов. Один из самых мрачных, один из самых страшных лагерей, которые мы даже не знаем точно, как правильно назвать. Лагерь уничтожения, концлагерь. Гетто, ставшее трудовым лагерем, как хотите, Яновска. Блужевский ребе, Йом-Кипур. Блужевский ребе, разумеется, очень хочет, чтобы хотя бы он и самое ближайшее его окружение, чтобы их не заставили нарушать этот самый святой день. И он обращается к Капо по фамилии Шенвайс. Глубоко антирелигиозный человек, который до войны был известен своим антирелигиозным отношением, не соблюдавший никогда и ничего. Он обращается к нему с просьбой поставить его и самое ближайшее его окружение, хотя бы несколько человек, на работы, которые не потребуют нарушить пост и нарушение совсем вот работ, которые прямая заповедь Торы. Шенвайс, глубоко антирелигиозный человек, говорит, да, я вам это сделаю. И ставит их на работу по уборке эсэсовского штаба. Он говорит, вам не нужно будет ничего мыть, вы можете это делать сухими щеточками, сухими тряпочками. Чистота здесь и так все блестит. Будете делать вид, что работаете. Никто ничего не заметит. Но, как мы понимаем, скорость стука опережает скорость звука. В лагерях особенно. И кто-то узнал, кто-то эсэсовцам донес. И Йом-Кипур днем в обеденный перерыв вошел эсэсовец. За ним 2 заключенных. С тележкой, с едой, про которую в Яновской заключенные евреи, не то что не мечтали, уже забыли, что такая еда бывает. Белый хлеб, настоящий суп, мясо. И эсэсовец говорит им, вы убираетесь у нас в штабе, у вас обед из нашей столовой. Все замерли. А глубоко антирелигиозный Капо который никогда до войны не постился в Йом-Кипур, отвечает эсэсовцу: у евреев сегодня Йом-Кипур. Мы в этот день не едим. Взбешенный эсэсовец отвечает ему: если они сейчас не будут есть, я всех перестреляю. Никогда до войны не постившийся капо Шенвейс отвечает: евреи в этот день не едят. Его расстреляли на месте, остальных нет. Блужевский рэбе и несколько хасидов, которые были с ними, выжили. Капо Шенвейс, который никогда до войны не постился в Йом-Кипур. Это был первый Йом-Кипур, когда он не ел. Это был первый Йом-Кипур, когда он сказал: евреи не едят в этот день. Когда мы говорим о вере в период Холокоста, когда мы говорим о традиции в период Холокоста, о Балахе в период Холокоста, нет, мы говорим не только о религиозных. Мы говорим о евреях. Мы говорим о еврейских народах, о еврейском народе. Не деля на эти группы, подгруппы, течения и взгляды. И в каждом еврее есть эта искра. И, наверное, я не мог бы не закончить этот разговор, не вспомнив и о том, что было после освобождения. Прежде всего, Галит, у меня вопрос, мы должны закончить ровно в 11 или у меня есть еще 5 минут?
У вас есть время, за нами никого нет, поэтому как только вы как
раз. Отлично, отлично. Скажете. Отлично. Потому что я так все время сжимался, опасаясь, что мы обязаны закончить 0-0, как настоящие выходцы из тех мест.
Да, извините, окей. Пожалуйста, маленькое объявление для наших слушателей. Я сейчас смотрю, что я начала получать сообщения в чат. По всей видимости, как-то прорвалось, поэтому все, кто до сих пор посылали сообщения, продублируйте, пожалуйста, еще раз. Спасибо.
Окей. Закончились ужасы. Кто погиб, погиб, кто выжил, тот выжил. Но те, кто выжили, те, кто на протяжении долгих лет, иногда месяцев, были в этой ситуации. Как жить дальше? Как можно дальше жить? Я уже не говорю о соблюдении. Еще раз. Кто соблюдал, тот соблюдал. Не в этом дело. А желание выжить, пройти через все, все понятно. Но что? А теперь вернется та прошлая, обычная жизнь? Примо Леви в своей книге пишет, что, кстати, абсолютно нерелигиозный Примо Леви. Абсолютно нерелигиозный итальянский еврей, который говорил, что до Холокоста для него еврей – это человек, который не ходит в костел, и вообще-то ему нельзя есть свинину, но обычно ее едят. Все, на этом заканчивается. Примо Леви пишет, что мы ждали того момента, когда все закончится, и мы расскажем всем, а никто слушать не хочет. Жизнь та, которая была, нет, она вернуться не может. Начнется что-то новое. А что новое? Они сталкиваются с тем, что нужно возвращаться к жизни. И как к ней возвращаться? Прежде всего, довольно мрачный факт. Очень многие выжившие, прошедшие через все, полные сил выстоять, в тот момент, когда они выстояли. И они были уверены, что это то, что мы называем Хевлей Машиах. Трудности вот периода, когда приходит Машиах. Они были уверены, что это закончится приходом Машиаха. А вдруг возвращается обычная жизнь. Немало из них просто оказались в психиатрических лечебницах. Но я хочу вспомнить о том, как возвращались к жизни в лагерях для перемещенных лиц на территории Германии. И, разумеется, вспомнить адмирала из Клойзенбурга, Равальдерштата. И первый послевоенный Йом-Кипур 45-го года. Когда он обращается к евреям и говорит, обращается Драша сразу после Колнидры, перед молитвой Мари, и говорит, что центральная заповедь этого дня ведуй. Ведуй. Наша, как бы так правильно перевести на русский, исповедь. И каждое из слов ведуй он начинает наполнять тем значением, которое могли понять только они. Он говорит, мы виноваты. Господи, мы ни в чем не виноваты. Весь мир виноват перед нами. Мы воровали. Когда было, что украсть, воровали. Все наше имущество украдено. И так далее. Почти по каждому слову веду. Нам не в чем каяться. Нам не в чем исповедоваться. Мы ни в чем не виноваты. А потом вновь открывает Махзор и говорит, мы виноваты, виноваты. Что каждое утро, вместо того, чтобы сказать... Модеани, благодарен я тебе. Мы говорили, какого черта я не сдох в эту ночь? Зачем мне еще один день страданий? И так далее. Каждый из слов веду. И Рав Альберштадт в этих лагерях для перемещенных лиц организует сеть ешив. Сеть ешив, в которых каждый, кто еще может и хочет, есть уроки Гемары, есть уроки Торы. Когда мы видим те переписанные от руки зачастую листы Гемары, потому что не хватало, отпечатанные на ротопринте, в каких условиях? Вот эти уроки, которые продолжались, эти молитвы, которые продолжались после всего и вновь наполняли жизнью. Я говорю, были те, кто говорили, все, прошлая жизнь ее не может быть. Если не приход Машеха, то что тогда? А все тот же Рав Альберштадт адмор из Клойзенбурга? Тогда, когда был в лагере, поклялся, что если он выживет, то он приедет в землю Израиля. И в земле Израиля построит больницу. Больница Лениада в Натании. Это та больница, которую построил Клойзенбургский адмор Рав Альберштадт. Поклявшись в лагере. Что когда я вижу столько смертей, я построю больницу. И это тоже было то, что дает силы выжить. Это то, что давало силы остаться собой. После освобождения и в самые мрачные моменты вспоминает Рав Гибралтар, что в Каунасском гетто, когда Рав Вассерман и Рав Аврум Граджинский сын Рава Граджинского, вели уроки Гмары, все уходило в сторону. Он говорит, мы забывали о голоде, мы забывали о смерти. Перед нами было только моля Гмары и тот лист, и больше ничего. 13-летний мальчишка. Можно забыть о голоде? Нельзя забыть о голоде. Человек не может про голод забыть, и тем не менее. Это то, что давало силы выжить. При всей этой опасности, которая была связана с соблюдением, с верой, с декларацией своей веры. Я думаю, что на этом мы закончим. Спасибо огромное. Если есть вопросы, я буду рад ответить. Услышать какие-то ваши мысли, реплики.
Спасибо большое. Первый вопрос это вы считаете, это было поколение такое? Это, ну как сказать, многовековое передавание религии, то есть мы прервались, наше, да, наше поколение. То есть это вот не помогло именно это?
Не совсем понял.
Вопрос в том, что вот такая сила веры, которая была и которая примеры вы сейчас привели во время урока, это именно это такое поколение было, или это вообще свойственно евреям, неважно, какое время на них такое вот испытание может выпасть?
Вы знаете, я хочу ответить словами пасхальной Агады. У нас есть уникальное место в Агаде. Вишамда для Авотейну Валяну. И это то, что поддерживало, то, что стояло нам и нашим отцам. Шебахоль дорвадо. Что в каждом поколении есть те, кто хочет нас уничтожить. Есть в каждом поколении. От фараона и по сегодняшний день. И я очень люблю комментарий, который говорит, что а вообще-то там ведь... Она стояла, если мы говорим на иврите, в Ишем. Кто это она? Кто это там стояла? Есть самые разные ответы, почему это она. Я очень люблю комментарий, который говорит то, что стояло. Если мы идем просто вслед за текстом. Шибыхольдор вода, что в каждом поколении это то, что нас поддерживает. Что в каждом поколении хотят нас уничтожить. Это то, что поддерживает нас. Да. Мы видим эти примеры еврейского героизма и стойкости веры от Египта по сегодняшний день. Мы можем здесь вспомнить и великое восстание, и восстание Бар-Кохбы, и крестовые походы изгнания из Испании, и Хмельниччину, и наш коммунистический союз, и все, что угодно. И мы говорим о том, что да, это и есть наша еврейская история, это и есть наша еврейская судьба. Бехоль дор вадор. В каждом поколении. Есть поколение, которым повезло чуть больше, есть поколение, которым, скажем так, повезло чуть меньше, и в каких-то поколениях трагедии такие, которые мы не можем себе представить. В каких-то поколениях вроде чуть-чуть поспокойнее. Но когда мы говорим про поколения, в которых чуть-чуть поспокойнее, я не могу не вспомнить такой мрачный пример. Один из величайших наших мудрецов 17 века, Бах, живший в Кракове, в своей книге «Чисто аллахический труд», казалось бы, не какое-то там мировоззренческое произведение, пишет, что в наши спокойные времена, когда нет массового уничтожения. Краков, 17 век. Я не знаю, в каком точно году Бах опубликовал свою книгу, но точно не меньше, чем 2-3 года и не больше, чем 10-15 лет перед Хмельниччиной. За несколько лет до Хмельниччины пишет Бах: в наши спокойные времена, когда нет массового уничтожения, а через несколько нет Хмельниччины, равное по размаху Холокоста. Единственное, что Хмельницкого не интересовали евреи, которые вне тех мест, где прошлись его казаки. Его не интересовало, что будет с евреями Голландии или Марокко, в отличие от нацистов. Поэтому в какое поколение героизм сильнее, в какое поколение героизм слабее, и что мы называем героизмом, я все-таки думаю, что это действительно вечная, вот та самая еврейская искра. Так мне кажется.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Есть у нас была, да, есть поднятая рука. Давайте попробуем включить микрофон. Ирина, я вам сделала возможность включить микрофон. Ирина, мы вас слушаем. Пока Ирина подключается, я зачитаю вопрос, который мне пришел на WhatsApp. Для чего Творец посылает Бне Исраэль Амалеков?
Вау! Смотрите, я думаю, что если мы попробуем сейчас открыть эту тему, то, опять же, мы только-только после Песоха, это у нас в пасхальной Агаде, Раби Акива, Раби Тарфон сидят в Бнейбраке до утра, и до утра мы не разберемся. Для чего в этом мире Амалек? Почему еврейская история настолько кровавая на протяжении, опять же, на протяжении всей нашей истории? Вы знаете, это все-таки урок Торы, отдельный, огромный, который, наверное, имеет смысл поднять, не знаю, к Шабату Захор или к 9 Ава, или к недельной главе Китице, или просто Амалек и мы в этом мире. Но я думаю, что я сейчас все-таки не стану пытаться вот так вот одной строкой. Это будет профанация, если сейчас пытаться на это ответить.